Мы читаем книгу «Каббала для начинающих», страница 28, статья на окончание книги «Зор». Мы напоминаем, что можно задавать вопросы в прямом эфире по адресу нашего сайта www.kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Статья на окончание книги «Зор». Известно, что цель, желаемая от работы в Торе и заповедях, это слиться с Творцом, как написано, и слился в нем. И следует понять, что означает это слияние с Творцом. Ведь мысль совершенно не может схватить его. И действительно, уже говорили об этом мудрецы раньше меня, и задали они вопрос, как можно слиться с ним. Ведь это всепожирающий огонь. Эта статья на завершении книги «Зоар», то, что было сказано на Мироне, когда Баал-Сулам закончил свой комментарий Сулам на книгу «Зоар», и поэтому так называется статья на окончание «Зоар». Но действительно ли это статья на завершение «Зоар»? Это статья на завершение комментария «Сулам». Но на самом деле окончание – это окончание «Зоар», не только окончание комментария «Сулам». Потому что, как мы говорим, что Раби Шимон, это будет как раз в ближайшем номере газеты, мне кажется. Как мне кажется, я точно не уверен, что он сидел и плакал, как я раскрою людям, какова цель и каков процесс, как прийти к этой цели, потому что можно пользоваться этим во зло, как я не раскрою им, чтобы не пользовались этим во благо и не придут к цели. То есть, короче говоря, есть проблема, потому что, передавая духовную силу, человек сталкивается с проблемой в мире. Можно пользоваться этим как свет, возвращающий к источнику, как эликсир жизни, а можно пользоваться той же силой, как смертельным ядом. И получается, что может быть лысым с одной стороны и с другой стороны. То есть, с одной стороны будет проблема и с другой стороны. Поэтому написано, что Раби Шимон попросил у Раби Абы, что Раби Абы умел раскрывать в тайне то, что называется. Что это значит? То есть он умел писать в таком виде, что только те, кто находится уже на духовном уровне, они раскрывают книгу «Зоар» и удивлены, о чем он говорит. А те, кто не понимают, смотрят какие-то истории. Двое шли по дороге, птичка, рыбка, деревья, вдруг ослик какой-то там. Такие всякие рассказы, такие притчи, сказки. И так писал Раби Аба, один из учеников Раби Шимона, всю каббалу, которую Раби Шимон передавал ему устно. И так написано, что Раби Шимон со всеми учениками учился, а Раби Аба записывал. Ну, там был еще Раби Йоси, помогал. Там был целый процесс написания книги «Зоар». Но, короче говоря, эта книга, она непонятна. И понимают ее только те, кто находится на духовном уровне. А те, кто не находится на духовном уровне, они смотрят в эту книгу и не знают, о чем тут вообще написано. Но в любом случае приписывают этой книге множество тайн, и поэтому вокруг этой книги понаписано, чего не написано только. Все думают, что они понимают и так далее. А Баал-Сулам поэтому говорит, что до времени Ари не было вообще способа, средства раскрыть и понять книгу «Зоар». Только те, кто приходили на высокий уровень. Что произошло со времени Ари? Во время Ари закончилось изгнание, по сути дела, которое началось со временем разрушения храма, когда народ Израиля упал беспричинную ненависть друг по отношению к другу с духовного уровня на материальный уровень. И тогда, в тот момент, Раби Шимон написал книгу «Зоар» с 10 своими учениками, каждый из которых соответствовал определенной сфере. То есть 10 учеников — это полное кли, 10 сферот. И когда они написали так книгу «Зоар», завершили ее, книга «Зоар» была скрыта. До времени Ари, по сути дела, нельзя было раскрывать ее. То, что она раскрылась в 11 веке Раби Моше де Леоном, вдовой Раби Моше де Леона, это как бы непорядок, пишет об этом Борис Улам, что это привело к большой путанице и так далее. Но всегда получается, что такой план очень сложный, должен был реализоваться, неважно, потом поговорим об этом, как это происходит, что как бы не должно было и все-таки случилось, если тут действие Творца или какой-то непорядок произошел, сбой какой-то, что-то может ли что-то быть не по прямому действию. Ну, короче говоря, до Ари не было у нас вообще системы исправления, и поэтому только лишь избранные, которые сами дошли, сами поднялись в духовное, они понимали книгу «Зоар». А со времени Ари и далее у нас есть уже в руках каббалистическая методика. Но тоже Борис Улам пишет, что эта методика, она все еще непригодна для использования. Неудобно, потому что Ари, который дал каббалистическую методику, он тоже не преподнес ее всю в выясненном, точном виде, когда он написал ее или сказал ученику, ученик записал бы. А в общем, его школа существовала всего лишь полтора года. Он преподавал ученикам, он преподавал очень большим ученикам, которые сами уже были на очень высоком уровне, или начинающим, которые совершенно ничего не понимали, как тот же Хаим Виталь или еще такие маленькие. Рав Хаим Виталь, ему было тогда 28, когда он начал учиться у Ари. Ари было 36. А вместе с этим были такие большие ученики, как Рамак, которому уже было 60-70, не знаю точно сколько, который был известен как великий каббалист. И получилось, что Ари только говорил, и за полтора года то, что он рассказал о науке, которая сейчас входит это в 20 таких томов, просто вот такой толщины, это труды Ари, это то, что за полтора года он смог им рассказать. И это материал очень-очень такой насыщенный, тяжелый каббалистический материал с огромным количеством понятий, проблема изучать это, как он смог это выразить, вообще выдать это. Но как бы то ни было, так материал дошел в таком виде до Рава Хаима Виталя, который записал. И когда он записал, он скрыл его тоже. Часть он сказал скрыть вместе с ним в могиле, похоронить, а часть передал своему сыну Шмуэлю. Часть перешла к третьему поколению, Рава Цемаха и так далее, там ученикам, учеников. И так труды Ари, они только лишь постепенно, в течение трех поколений после Ари, они только вышли в свет. И ни у кого не было в точности всех трудов, всего написанного, чтобы он смог их изучить и, согласно этому, издать в правильном порядке. А все это было запутано. И поэтому Борис Улам говорит, что все труды Ари, поскольку они вышли в таком виде с помощью через разных людей, чужих, и ни у кого не было целиком все написанное, чтобы он мог это учить и издать, получилось, что все эти труды, они, все эти тексты, они не совсем предназначены для использования, их нужно снова переорганизовать. И поэтому он говорит тут, я могу это сделать. И начинает порядок трудов Ари в своей книге «По ним Мейрот Мезберот» на древо жизни. Это главная книга Ари. И тут тоже была проблема, он не очень-то был доволен этой книгой, пока не начал писать Талмуда Сферот. Он взял все труды Ари, не только древо жизни, все труды Ари, взял оттуда разные фрагменты, самые лучшие, самые хорошие, чтобы выстроить их в таком порядке друг за другом, и на это сделал свой комментарий Талмуда Сферот от начала и до конца. И то же самое с книгой Зоар. После того, как у нас есть средство прийти на духовный уровень каждому, это наука Каббала, которая дана нам в Талмуде Сферот, в статьях, в посланиях, которые сопровождают это, мы можем, каждый из нас может воспользоваться светом, возвращающим к источнику, и постепенно начинать раскрывать, что находится в книге Зоара. Действительно, книга Зоара, она не предназначена для начинающих. Она не предназначена, что мы сейчас ее раскрыли и начали читать, и мы не поймем в ней ничего. Мы просто будем читать в простом понимании то, что написано. За этими словами мы не увидим какой-то духовный мир, и что там написано, и о чем это объясняет аллегорическим языком сама книга. И поэтому мы должны понимать, что то, что Бааля Сулам написал комментарий Сулам на книгу Зоар, это тоже не было написано для всех. А он тоже говорит это. Если есть у тебя что-то хорошее в каком-то месте, на подъеме где-то тебе не хватает только лестницы, чтобы подняться туда, то у тебя есть Талмуд Сферот, у тебя есть вся наука Каббала. И с помощью группы, распространения, учебы, любви между товарищами, все, что он объясняет нам, Бааля Сулам, что мы должны делать, и в этой статье тоже об этом будет много говорить, мы можем прийти к условию, что свет будет воздействовать на нас и будет постепенно возвращать нас к источнику. К источнику означает к добру, к свойству отдачи, к Творцу. И в той мере, в которой мы приобретаем свойство отдачи, получаем его от Творца, в этой мере мы начнем видеть Зоре, что там написано. То есть порядок он такой. Как мы находимся сейчас, мы должны пользоваться всеми средствами нашими группой, распространением, учебой. Через это притягивать свет, возвращающий к источнику. Когда мы получим свойство отдачи от этого света, возвращающего к источнику, мы обращаемся к комментарию Сулам на книгу Зоар, который поднимает нас постепенно на уровень книги Зоар, и тогда мы начинаем уже в книге Зоар что-то видеть. Таков порядок.
Это непросто, но поскольку он сделал такой комментарий, что с его помощью можно подняться к книге Зоар, то он и сказал, что это окончание, статья окончания книги Зоар. То есть то, что он сделал здесь, это он закончил Зоар с помощью своего комментария. То есть подготовил Зоар для того, чтобы мы могли им пользоваться. Понятно? Нет вопросов. А там... Можно снова возвратиться к порядку, что с помощью света, который получают посредством учебы, возможно приподняться и по лестнице книги Зоар. Я говорил так, что от разрушения, когда была написана книга Зоар, написана книга Зоар, и до времени Ари, это изгнание. Это то, что мы затем находимся в изгнании, это же наша проблема. Но Ари, он является Машиахом Бен Йосефом. И далее, от Ари и далее, Каббала начинает раскрываться. То есть свыше тогда уже галут, изгнание было закончено. И от нас зависит, когда оно закончится полностью в нашем мире, в действии. В потенциале это закончилось. Сейчас, от времени Арии Дали, у нас есть наука Каббала. И Бааль Салам говорит, что он пишет об этом, что от времени Арии Дали никто не будет знать, каким образом раскрыть Каббалу Ари, пока это не достигнет меня. Почему? Потому что все те, кто писали эти самые книги, у них не было всех книг вместе, они не знали, не могли раскрыть, что он, по сути, передал миру. И он был тем первым, кто начал упорядочить все эти книги Арии. Тогда он взял все книги Арии и начал их упорядочивать от Талмуда, в Талмуде Сферот и в комментарии Сулям. У нас есть уже Талмуд Сферот, Талмуд Сферот и комментарии Сулям. Здесь, например, находится Бааль Салам, а здесь находимся мы, Бней Барух. Каким образом мы подходим к этой вещи? Мы с помощью средств, о которых он рассказывает здесь также, в той же статье, как Анчей книги Зоар, что этим средством является группа, распространение и учеба. С помощью того, что мы выполняем все эти условия, мы в состоянии подступиться к учебе в правильной форме, чтобы эта учеба стала молитвой, маном, и привело бы к получению света, возвращающего к источнику, то есть света Торы, свет, возвращающий к источнику. Когда это происходит с помощью учебы, ман, с помощью учебы, когда это происходит с нами, тогда, когда мы получаем от света, возвращающего к источнику, килим отдачи, тогда мы можем подступиться к комментарию Сулям, книге Зоар, и открыть и увидеть, что там написано в книге Зоар. Потому что комментарий Сулям, он уже упорядочен в трех линиях, и он предназначен для тех людей, которые могут работать внутри своей души и упорядочить эти части в своей душе. Это мое эго, это тот цвет, который я получаю, возвращающий меня к источнику. Таким образом, я должен работать с ними обоими для того, чтобы подняться с уровня одного уровня веры до другого, более высокому уровню отдачи и так далее. Все это продвижение поэтапное по ступеням. Так продолжают через группу распространения с помощью света, возвращающего к источнику, в том мере, что получают исправление, тогда могут подступиться к книге Зоар, и тогда она становится путеводителем, когда в ней видят, каким образом человек постоянно может сочетать две линии в третью. Об этом и говорить немножко. Давайте посмотрим. Так есть еще вопрос или нет? Есть еще вопрос? Да. Есть вопрос Йосефа из Явны, что первый храм был разрушен, потому что Израиль разрушился с другими народами. Почему был разрушен второй храм? В чем цель этого разрушения? И первый храм, и второй храм. Являются духовными сосудами, поэтому это называется дом, потому что находится это в святости, в свойстве бины, потому что в этом кли, в котором находится душа, в таком состоянии, внутри этого кли присутствует высший свет, наполняющий душу или души. Это называется храмом Бет-Амикдаш. Храм — это, по сути, наше желание, которое все находятся вместе, как части, в одном кли, называемом Адам Аришон. Если это кли находится в состоянии, называемом Мохин де Хая, или же Мохин де Нешама, это называется первый храм и второй храм. То есть общее, наше общее кли, уровень соединения, связи между нами, та сила, с которой мы могли бы соединиться между нами, если бы это находилось на уровне Гимель-Давьют, это был бы Морфин-Дехая. Это в первом храме. Затем мы спустились с уровня Морфин-Дехая, мы были в Вавилонском изгнании, вернулись ко второму храму. Были во втором храме, то есть связи между душами, это называется вторым храмом. Не тот храм, который стоял в Иерусалиме. Мы говорим о нашем внутреннем ощущении, нашем внутреннем постижении, о мере нашего слияния с Творцом. Это и был храм, а не эти красивые камни. Мы были во втором храме, на уровне души, уровне нешама, когда это тоже разбилось, то есть экран, который связывает нас вместе, так мы вышли в изгнание, потому что менее уровня отдачи нечего делать. Уровень нешама это называется отдача. А уровень хая это называется также получать ради отдачи. Так, получать ради отдачи уже мы не могли в первом храме, после разрушения первого храма. При разрушении второго храма сила отдачи вообще пропала, поэтому с уровня второго храма мы упали в желание получать, в наш эгоизм, очень просто. И стали как и все. Это называется, что мы вышли в окончательное, это последнее изгнание, потому что все изгнания, которые были перед этим, включая египетское, Мадай, Бавель, все эти изгнания, они не были такими, что мы полностью падали с духовного в это материальное, в полное сокрытие. Поэтому это было все-таки некое существование в духовном, в связи между нами и в связи с высшей силой, в ощущении вечности, совершенства, в ощущении вечного существования. То есть человек, он отождествлял себя со всей вечной природой, а не со своим этим материальным телом. Таким образом это было до разрушения второго храма. Теперь все это закончилось в наше время, в наши дни, потому что мы получили, с одной стороны, науку Каббалу. Наука Каббала как средство привести нам свет, возвращающий к источнику, то есть это учеба. Это первый этап. А второй этап, что у нас есть Зоар, который раскрыт нам, если мы правильно используем учебу. Так получается, что у нас есть два этапа. Первый этап – привести свет, возвращающий к источнику. А второй этап – с помощью исправления этим светом подняться на уровень книги Зоар. И таким образом мы надеемся, что пройдем эти этапы. Поэтому Баал Сулям хвалит книгу Зоар в каждом месте и говорит о нем всячески хвалебные слова. Мы не понимаем, что там вообще происходит в этой книге. В общем-то, эта книга, наполненная всяческими красивыми высказываниями, может быть, с рассказами, примерами. И кто знает вообще, о чем там речь идет? Что каббалисты делают из этой книги? Все-таки мы видим, что эта книга полна впечатления, возможностей для развития души. Так он написан, но необходимо быть готовыми с теми келим, что если я подхожу к какой-то системе, так у меня есть келим, чтобы я мог проверить ее, включить ее и быть связанным с ним, с этой системой. Но пока еще мы еще не знаем, с чем мы вообще занимаемся. Это он и хочет нам объяснить, действительно, чем мы здесь занимаемся в этой книге Зоар. Он говорит, что эта книга говорит лишь об одной вещи. Книга Зоар, как и вся наука Каббала, как и весь процесс нашей жизни, лишь каким образом достичь раскрытия Творца творением. Раскрыть Творца. Нет у нас никакой другой проблемы, кроме этого. В той мере, как Творец раскроется, мы будем будем находиться в нормальном состоянии, мы будем знать, куда идти, что происходит с нами, и действительно, куда стоит приложить наши силы, и что называется прилепиться к нему. Это является главным. Давайте продолжим. Мы продолжаем на странице 28. И ответили, слезь со свойствами его, так он милосерден, так и ты милосерден, так он милостив, так и ты милостив. И на первый взгляд трудно понять, из чего сделали мудрецы такой вывод. Разве не ясно сказано, и слиться с ним? Ведь если бы имелось в виду, слезь со свойствами его, то следовало сказать, прилепись к путям его. Почему же сказано, и слиться с ним? То есть, здесь есть проблема. Творец, он нечто, что отделено от человека. Дающий. Человек полностью является получающим. Каким образом мы можем достичь состояния, чтобы быть подобными ему? Это является целью. И можно ли достичь этого? Я не могу. Да, не могу изменить свою природу, потому что она противоположна ему. Так я постоянно буду отделенным от него, постоянно останусь таким же непохожим, противоположным ему, то есть таким приниженным, умирающим, рождающимся и живущим в такой форме. Или же я смогу достичь его уровня вечного, дающего, работающего лишь в отдаче. Так говорят, да. То есть достичь его, прилепиться к нему, это не называется, что ты теряешь себя, что ты полностью пропадаешь, исчезаешь. Но наоборот, ты пользуешься всеми своими средствами, всем своим желанием, но лишь ты лишь делаешь их подобными Творцу, не то, что тебе твои свойства исчезают, твои силы пропадают. И поэтому прилепись к нему, это означает прилепись к его свойствам, то есть как у него свойства отдачи, так и ты должен использовать те же свойства отдачи, несмотря на то, что природа в нем полностью отдающая, а природа твоя полностью получающая. Да. И дело в том, что при рассмотрении материальных объектов, занимающих место в пространстве, слияние понимается нами как пространственная близость, а разделение понимается нами как пространственное отдаление. Однако, что касается духовных объектов, которые вообще не занимают никакого места, под слиянием и разделением в них не подразумевается пространственная близость и пространственное отдаление, ведь они вообще не занимают никакого места. Слияние понимается нами как подобие свойств двух духовных объектов, а различие их свойств понимается нами как отдаление. То есть в духовном мире или же в духовном пространстве не существует вообще никакого расчета с самими желаниями, с природой, но расчет идет лишь с внешним проявлением этих вещей. Если внешнее проявление всего того, что будет подобно, то называется, что они находятся в том же состоянии, тогда они сливаются вместе. И наоборот, мы можем видеть, это может быть в каких-то формах нашей природы, и он приводит примеры также из нашей жизни, что также и в нашей жизни это происходит. Но в духовном это, поскольку нету там тел, нету материи в той форме, в которой мы видим нашу материю, неживорастительную, природную, поэтому животную. Поэтому в духовном, в то время, когда, в тот момент, когда один духовный объект по своему внешнему проявлению подобляется другому духовному объекту, то оба они становятся единым целым, потому что не принимается в расчет его материал, из чего он создан, но принимается в расчет лишь его внешняя форма. Получается, что полностью пропадает все разделение между ними, ощущение разницы между ними, как будто бы они, ну, чтобы внутренние природы, они как будто бы не приходят из разных источников, но это не ощущается, потому что творец и человек, творение, если человек полностью подавляет свою форму Творцу, он становится ни в чем не отдаленным, не отделенным, ничто не отдаляет его от Творца.
Становится, как Он во всем. Это чудо, мы не способны это воспринять и понять, потому что тела, о которых мы думаем, желание наше, о котором мы думаем, с которым мы считаемся, исчезает. Он только сейчас нам кажется, что существует в наших органах ощущений материальных. Наши органы ощущений начинают очищаться. Мы понимаем, что это неверно. Что вся эта материя в нашем мире, у нее нет никакой реальности. Она не существует. А остается только лишь намерение и желание отдавать. И тогда есть у нас вопрос, секундочку, но желание получать, оно существует или нет? И тогда мы возвращаемся к началу творения и говорим, из желания получать существует только одно, та точка, сущая из ничего, которую Творец вывел, сотворил что-то вне себя, лишь одну точку, а все остальное, то, что есть в этой точке, это идет от света. Когда, если вы помните, высший свет вывел вне себя, создал точку, сущую из ничего, и начал воздействовать на эту точку, и тогда эта точка возросла до размера кли. Что есть в этой точке внутри, кроме точки? Свойства света. Свойства света. А точка, она просто осталась как точка. Для чего? Чтобы был кто-то, кто ощущал бы себя вне света. В общем, точка, она не начала развиваться из своей этой материи. Разбухать, как, допустим, тесто. Нет, то, что есть у нее больше, чем точка, это все за счет света, который накачал ее, дал все свои свойства. И поэтому, когда мы говорим об Адаме Ришоне, что у него есть много душ, и внутри душ есть там всякие свойства и все такое, одна точка в каждом есть, которая является точкой отрыва от Творца. Все остальное, это просто идет как следствие света. И если мы все остальное, то, что мы получили от света, исправляем, это противоположно, противостоит свету. Противостоит свету, мы это исправляем, допустим, чтобы это стало в свете за свет. Это исправление, которое мы производим. Остается у нас только лишь одна точка, которая не за наш счет, не наша. Все, что мы получили от света, все, что в нас возникло как наше эго, это противоположные свойства свету, которые противостоят свету, против. Это наше эго. А если мы исправляем, то эго, это которое мы исправляем, становится в нас как свойство самого света. А эта точка, это только лишь точка для того, чтобы почувствовать, что мы отличаемся, что мы вне Творца. Поэтому прилепиться к его свойствам, слиться с его свойствами, это значит изменить те свойства, которые дал нам свет, на другие. И Бальсалам объясняет, что Коин наш Творец, поэтому все свойства, которые у Творца, мы их любим, они являются наслаждением для нас, потому что свет создал желание получать, отпечатал в него все свои свойства, поэтому мы хотим света, наслаждаемся от него, и наоборот, это ощущается у нас как страдание тогда. То есть, что я хочу подчеркнуть, все наши свойства противоположны свету, противоположные свету, они построены светом, и мы должны сами перевернуть их на подобные свету. И в этом вся наша работа. И тогда все, что будет в нас, кроме одной точки, коренное это и сущее из ничего, все остальное будет в нас как свет. То есть мы возвращаем то, что Творец дал нам в неисправленном виде, в хороший вид, правильный. Есть у нас основа, есть у нас возможность, есть у нас подготовка для всего этого, потому что это свет сделал в нас плохие вещи. Те формы его противоположные, это все наше эго. Пожалуйста.
И как топор раздирает и разрубает материальный предмет, деля его на два, тем, что отделяет части друг от друга, так и отличие по свойствам отделяет духовное, разделяя на два.
Если различие по свойствам мало, то говорится, что отдалены они друг от друга немного. А если различие по свойствам велико, то говорится, что очень далеки они друг от друга. А если они противоположны по свойствам, то говорится, что далеки они друг от друга полярно. Он говорит нам, что есть тут несколько уровней совпадений по свойствам или удалений друг от друга. Если есть один, допустим, который целиком положителен, плюс, а второй, который целиком минус, то есть между ними расстояние, бесконечное от края до края, бесконечное. Если есть нечто между ними, когда один в чем-то подобен другому, то есть сближение. Может быть, не бесконечное расстояние, а в чем-то близки. Как это в чем-то близки, тяжело мне сейчас представить. Можно только сделать так. Один касается другого в какой-то общей точке, что в чем-то здесь все плюс, а здесь целиком минус, но есть что-то одно общее. Между ними. Между всеми остальными свойствами, мыслями, желаниями, между всем. А если есть первое и второе, между ними есть много общего, тогда так они становятся здесь первое и второе как одно. В этой области, там, где они совпадают. Или один целиком равен второму, тогда целиком они находятся здесь в слиянии. Слияние называется совпадение по свойствам, мыслям, желаниям, неважно что, в полной степени. Вот тяжело нам представить себе только вот это приближение, сближение. Между первым и вторым, потому что это сближение, оно происходит по ступеням миров. Тогда нужно представить себе, что такое миры, и как один приближается к другому, что тут есть постепенность, совпадение по свойствам, все еще они не касаются друг друга, не соединены друг с другом, но все-таки приближаются. Это мы будем потом учить. Пожалуйста. Например, когда два человека ненавидят друг друга, говорится о них, что они отделены друг от друга, как далек восток от запада. А если любят друг друга, то говорится о них, что они слиты друг с другом, как одно тело. И не говорится здесь о близости или удаленности по месту. А речь идет о совпадении по свойствам или отличии по свойствам, потому что когда люди любят друг друга, это поскольку есть у них совпадение по свойствам. Потому что поскольку один любит все, что любит его друг, и ненавидит все, что ненавидит его друг, находим, что они слиты друг с другом и любят друг друга. Однако, если есть между ними какое-то различие по свойствам, то есть один любит нечто, хотя его товарищ ненавидит это и тому подобное, то в мере этого различия по свойствам они ненавидят друг друга и разделены и удалены друг от друга. А если они противоположны настолько, что все, что один любит, ненавистно другому, то говорится о них, что разделены они и далеки друг от друга, как далек восток от запада. Если есть вопросы, то пожалуйста. У нас есть вопрос. Вопрос из Бруклина, из Нью-Йорка. Можно ли прийти к слиянию без этой точки, без желания получать? Это желание получать, это коренная точка, которая действует в каждом из нас. Уже не как точка, а она уже вместе со всеми свойствами человека. Это точка отрыва человека от Творца. Это точка, которая находится в начале творения. Мы говорим тут о действии, когда свет, который действует внутри этой точки, эта точка называется укума. Черная точка, которая находится на белом фоне, кетер, кетер высшего. И потом есть развитие по четырем стадиям прямого света. А потом есть у нас миры, разбиение, исправление миров. А потом Адам Ришон. И Адам Ришон, который разбился, это грех Адама Ришона. Как это опускается в наш мир, и как в нашем мире, то есть мы уже в нашем мире, у нас нечего говорить об этой коренной точке, мы уже после перемешивания со светом и со всякими такими системами, вопрос нерелевантен, где коренная точка в нас, коренная точка там, где я ощущаю свое «я». Если я способен отличить, разделить свое «я» и все свойства, и сказать, что все эти свойства, они приходят ко мне как следствие разбиения, я хочу, чтобы все эти свойства были на отдачу, вместо того, чтобы они на получение, сейчас у меня они ради получения, все эти качества. Почему? Потому что они идут как следствие разбиения. Разбиение. А я хочу, чтобы с помощью света, возвращающего к источнику, с помощью окружающего света, допустим, все эти свойства, которые я получил, свойства света, но свойства противоположные, неисправленные, они прошли бы исправление и стали бы как свет. А кто это делает? Я это. Точка это сущая из ничего, которая действительно я. Я остаюсь, эта точка, она остается. Как я получил все свойства света в противоположном виде, самым плохом, я хочу остаться в этой точке, которая сейчас определяет снизу вверх, что я хочу прийти к этому свету, к этому кетеру, который воздействует на меня и дал мне все эти свойства. Выходит, что я и Творец находимся, как сказать, на двух полюсах творения. Он с помощью света вывел точку, сущую из ничего, и дал мне ее со всеми неисправленными формами, а я сейчас толкаю себя с помощью точки, сущей из ничего, чтобы вернуть все эти свойства ему в исправленном виде. И я работаю и стою на этой точке, сущей из ничего, только ее я хочу сейчас перевернуть в рычаг, в средство, чтобы эта точка, она из нуля, она чуждая, она не от Творца, поверх ее я хочу построить свою личность, чтобы уподобиться ему.
Пожалуйста. Итак, мы видим, что различные формы, таким образом мы понимаем, насколько справедливы были слова мудрецов, объяснивших, что написано «и слиться с ним» — это слияние с его свойствами, как он милосерден, так и ты милосерден, как он милостив, так и ты милостив, и не исказили смысла, а наоборот истолковали написанное буквально, потому что духовное слияние вообще не истолковывается иначе, как подобие свойств. И потому посредством того, что мы уподобляем свои свойства свойствам Творца, мы сливаемся с Ним. То есть достаточно нам изменить все наши свойства, которые находятся над нашим «я», те свойства, которые мы получили, это, скажем, девять первых сферот над нашим «я», которые полностью являются эгоистическими, таким образом они разбились. Мы получили их от разбиения. Нам достаточно изменить их на противоположные им, чтобы был тот же самый парцуф, но лишь в обратной противоположной форме, чтобы я отдавал с помощью своего «я». И тогда то, что мы должны совершить, тогда все исправление совершится, и ничего здесь не изменится, кроме изменения в чем? Изменения в намерении. А разница лишь между ними лишь в намерении, ради получения для себя, ради отдачи. И все. Ничего не меняется в человеке. Все его свойства, все его возможности, с чем он родился, со всеми плохими и хорошими вещами, все они принимают исправление и становятся как полное добро, равное Творцу, при условии, что он заботится о намерении, чтобы намерение лишь стало ради отдачи. Кроме этого, ничего не нужно. То есть мне не нужно думать, почему я, мне кажется так, и почему я глуп, и почему я хочу украсть, почему я притягиваюсь к этому или к тому. Нам запрещено думать обо всем, что у нас есть, о всех этих 613 желаниях, которые, как говорят, есть у нас. Нам запрещено о них думать. То, что есть, ну и хорошо. Это называется, что необходимо воспитывать ребенка согласно его пути. Это то, что есть в ребенке, эти свойства. Оставь его. Таким образом он устроен. Не входи в его душу. Лишь позаботься о том, чтобы у него было намерение, вместо того, чтобы она была ради себя, но ради отдачи. И лишь это. Со всем, что он родился и все, что в нем присутствует. Поэтому мы, когда начинаем исправление, обычно приходит человек и начинает, ты знаешь, у меня есть такой, я такой, посекой, и не может он. Это неправильный подход. Это неправильный подход. Запрещено заниматься самоедством, поскольку во мне есть всяческие плохие свойства, с которыми я родился или получил их свыше от Творца. Я их не обязан исправлять, мне необходимо исправить лишь свое отношение к Нему, чтобы я стал подобен Ему, как Он ко мне, так и я был бы к Нему, и лишь это. И поэтому человек, который приходит к нам, он говорит, ты знаешь что, я сейчас с точкой в сердце, сейчас. Я нахожусь сейчас. Как я могу идти, приподняться выше в духовный мир? Ведь здесь, в материальном мире, я настолько страшен и плох, и я такой гордец и прочее. Но по правде говоря, это не важно, чем ты являешься здесь. Вообще это не важно. Не входи в это. Не входи в эти качества, не входи в то, чем ты являешься. Ты должен просто взрастить в своих глазах Творца, чтобы Он был великим. Свойство отдачи, чтобы было великой. Чтобы твое намерение стало достичь уподобления с Ним. То, что ты здесь, это вообще не важно. Поэтому наука Каббала вообще не смотрит на человека, который находится на земном шаре, в этом мире. Каким образом он... Все мы еще не знаем, насколько мы низки, эгоистичны, плохие, страшны. Это не важно. Это не важно. Намерение, лишь одно намерение должно быть изменено нами. Все остальное, отдалиться от этого, вообще не обращать внимания на это. Я слышу от людей, насколько они поедают себя. Почему они плохие? Это глупость. Это называется, что глупец сидит, сложа руки, и занимается самоедством. Ты. Что это вообще не ты? Кто ты такой? Ты так родился, так тебя создали. Таким образом, Творец в такой форме тебя создал до этого момента, все, что было, нет никого кроме Него, Он тебя так сделал, что зачем тебе поедать себя? Сейчас, каждый момент своей жизни ты должен быть новым человеком и заниматься лишь изменением намерения от получения на отдачу, и все. Так не нужно здесь ни о чем заботиться, ни от чего отчаиваться. Пожалуйста. Вопрос Гилад. Почему его свойством подобляться, а не его свойство? Ведь есть одно свойство ради отдачи. Нет, свойство это не намерение. Он милосерден, ты милосерден, он милостив тогда. Если у нас 13 свойств милосердия, это распространяется на человека различными способами. Если 13 исправлений Дикны, 10 сферот, Раби Шимон рассказывал, что такое 613, его соотношение к нам, каким образом наши 613 желания распределены, и как мы своими 613 желаниями в ответ ему посылаем эти намерения в различных свойствах. 10 сферот это, в общем-то, как 10 заповедей, они включают в себя все отношения между Творцом и Творением, что затем они делятся на еще множество различных способов. Почему? Потому что, как он и объясняет, просто для того, чтобы вывести на свет совершенство его действий, его имен и названий. Ты не в состоянии лишь отдачи и все. Что такое отдача? Это счастье, которое присутствует, богатство, которое присутствует в различных способах, образах отдачи по отношению к различным определениям. Оно дает человеку ощущение совершенства по отношению к простому свету, который создал действительность, который выходит из Творца, как простая отдача. Но желание получать Творец хочет, чтобы оно было именно в различных многообразных формах, противоположных свету, чтобы с помощью этого творения смогло бы схватиться за него. Я не могу держаться лишь за хорошее. Если хорошо у меня, так я не знаю, что же в нем различать. Но мне необходимо видеть различные образы, различные оттенки, всяческие тантот, цвета, таамим, вкусы, для того, чтобы схватиться за него, чтобы схватить это богатство, что хорошее, что он делает для меня. Он создал желание получать. Ты видишь на 5 уровнях развития, а мы лишь на 5 уровнях массаха экрана при взаимовключении с ним постигаем это. То есть постижение получающего и дающего будет, в этом постижении будет множество видов связи между ними. Иначе ты схватишь свет нефеш клидекетер, и что у тебя от этого будет? Ты этим ничего не схватываешь. Ты как капля семени внутри матки. То, что ты начинаешь своей капли в своем желании получать, раз начинаешь раскрывать всяческие виды желания, виды отдачи, тогда ты растешь, и из этого у тебя есть огромный выбор связей между вами, также и вширь, также и вглубь. И тогда ты начинаешь раскрывать в этом мудрость и некую противоположность между добром и злом, тьмой и светом, пока ты не достигаешь того, что ты хочешь быть таким же, как и хозяин, в качестве гостя. И тогда ты ищешь, каким образом стать таким, как хозяин, пока ты не достигаешь его уровня. Это не только наше развитие, это не только лишь ощутить, что он добр. Наше развитие в том, что природой доброго является наслаждать. Таким образом, я достигаю такого состояния, когда я получаю его добро, и что он хочет от меня с помощью этого. То есть я хочу познать его. Я хочу быть уже таким же, как он. Каким образом я достигаю этого? своим простым отношением света и точки, здесь ничего не проявляется, творение там не существует. Поэтому развитие творения должно быть до того состояния, состояния этого мира, что в этом состоянии, в этом мире, Творец дал нам возможности, теперь Он дает нам всяческие пробуждения, что подталкивает нас, чтобы мы начали раскрывать Его в построении себя при уподоблении Ему. Это развитие постепенное, когда человек создает в самом себе Творца, и он ощущает в себе то, что ощущает Творец, то есть мы не в состоянии сделать это, но лишь в этом прямом и противоположном существовании, авая, прямой и обратный. Необходимо подумать об этом. Все это свойство природы, это закон природы, когда мы говорим о свете и противоположном свету, то есть точке тьмы. И когда свет влияет на точку тьмы, это не то, что просто Творцу так нравится такое построение, но эти законы тьма и света, эти две противоположные вещи, отдача и получение, они строят в нас весь этот процесс спуска и подъема. И здесь нет ничего такого, что пришло бы как дополнительное другое желание, чуждое желание. Но если человек не понимает, почему желание делится на такое количество частей, свет делится на такое количество цветов, и здесь есть такой особый процесс, ему необходимо изучить это, углубиться в это, и никак иначе. Это все является законами природы. Я думаю, что на этом мы закончим наш урок и продолжим его завтра. Есть у нас несколько сообщений. Кампус, новая группа, 14 занятий, будет проведено 14 занятий, откроется 21 мая, будет проводиться по понедельникам. Начинается распродажа всех книг Рава Лайтмана в связи с неделей книги. Можно их заказать в нашем книжном магазине, который открыт с воскресенья по четверг с 10:30 до 9 и в пятницу с 9 утра до 12 часов дня. Для записи и дополнительных сведений просьба позвонить по телефону 1-700-509-29. На этом мы закончим. Спасибо всем нашим слушателям. Хорошего дня.